С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте. Сегодня 11 февраля, пятница. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. В четверг, обращаясь к народу, президент Египта Хосни Мубарак вновь отверг призывы немедленно подать в отставку. В Москве ровно два месяца спустя после беспорядков на Манежной площади запланированы две акции. Одна антифашистская, другая пройдет под лозунгом «За русскую власть». Сегодня в Москве встретится министр иностранных дел России и Японии. Одна из тем переговоров – территориальный спор о четырех островах Южно-Курильской гряды. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, на каких условиях вы допускаете передачу Японии спорных островов? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -13, пасмурно, и такая же погода в Санкт-Петербурге. В эфире «Время свободы». В Москве рядом с Кремлем сегодня запланированы две акции. Созданное после беспорядков на Манежной площади движение 11 декабря в интернете призывает выйти в центр города под лозунгом «Один за всех и все за одного» и выступить за русскую власть. Вторая акция альтернативная должна состояться у могилы неизвестного солдата, куда придут возложить цветы российский конгресс народа Кавказа и другие молодежные организации. Свое мероприятие они называют антифашистским, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Стихийно созданное в интернете движение 11 декабря через многочисленные блоги и сайты призывает молодежь и сочувствующих встретиться сегодня без 10:07 вечера на станции метро «Охотный ряд». Если ее перекроют, пишут в своем приглашении декабристы, всех можно переориентировать на станцию «Площадь революции» или «Театральная». В конце концов, не исключен вариант переезда на станцию «Библиотека имени Ленина». Далее в планах выйти небольшими группами на Манежную площадь, при этом распевая песни «Катюша», «Вещи Олег». Уже на улице декабря декабристы готовы до 9 вечера раздавать интервью и скандировать свои речевки. Все мероприятие должно пройти под лозунгом «Один за всех и все за одного». Трусливые люди сидят дома, ищут оправданий своему бездействию. Свободные люди поддерживают наш призыв. Этими словами заканчивается анонс предстоящей акции, не санкционированной московскими властями. В манифесте движения 11 декабря, размещенном в интернете, некие не называющие себя люди говорят о том, что в России установлена коррумпированная диктатура, действующая против русских людей. Мы, инициаторы движения 11 декабря, считаем, что нет смысла ничего требовать у диктаторов, кроме одного – уйти в отставку и передать власть народу. У нас к ним есть одно лишь послание – пошли вон. По мнению руководителя аналитического центра «Сова» Александра Верховского, призывая молодежь выходить на улицы городов, националистически настроенные группировки держат их в тонусе, дожидаясь удобного случая, чтобы повторить погром на Манежной площади 11 декабря.
Эти люди хотят спровоцировать столкновение. Они же, в общем-то, откровенно писали, что цель движения 11 декабря – в конечном счете взять Кремль штурмом. Для этого они пытаются нагнетать напряженность. К Кремлю они, конечно, не пойдут, потому что сил нету и в обозримом будущем не будет. Но люди, которые хотя бы говорят, что они собираются на Кремль, понятно, почему лица не показывают. Это ведь все-таки статья. Это серьезно, но не очень эффективно, потому что большинство людей, которые с удовольствием бы собрались снова покричать те же самые лозунги, все-таки не пойдут на Манежную площадь. Справедливо полагаю, что их там просто всех быстро задержат. Если им захочется это сделать всерьез, то это надо делать каким-то другим способом, не оповещая об этом так всех сразу.
В чем тогда смысл звать людей каждое 11 число в центр города, где всех в конце концов...
Я думаю, чтобы поддерживать в тонусе. Собственно говоря, вся такая стратегия направлена на то, чтобы поддерживать некоторый уровень напряженности в ожидании, что случится еще какой-нибудь повод, провоцирующий действительно больше эмоций, и тогда люди куда-нибудь что-нибудь еще учинят. Это такая обычная стратегия радикальных групп.
Вторая акция должна пройти всего в сотни метров от Манежной площади. Российский конгресс народов Кавказа возложит цветы к могиле неизвестного солдата и проведет свое мероприятие под названием «Мы говорим нет фашизму на русской земле». 11 число у стен Кремля не должно стать нарицательным, считает руководитель комитета по делам молодежи Российского конгресса народов Кавказа Султан Таганидзе.
В какой-то степени мы хотим выразить свое недовольство тем, что произошло, знаете, оскорбление истории российской, потому что ту идеологию, которую не смог принести Гитлер на российскую землю, сегодня приносят наши соотечественники. Это все проявлялось в фашистских лозунгах, в, как это сейчас называется на сленге, зиговании. Мы видели это фашистское приветствие, которое было прямо у могилы неизвестного солдата. Мы не хотим провоцировать ситуацию. Тем не менее, кто угодно может заявлять что угодно. Теперь мы живем в своей стране, в которой нам нечего бояться. Отдельные группы граждан могут делать что угодно. Да, с ними разговор короткий, и это разговор правоохранительных органов. Мы же не противодействуем там движению 11 декабря. Мы не хотим ни пиариться, мы не хотим никому-то противодействовать. Мы просто-напросто хотим показать людям, что у нас другие ценности сегодня. В России другие ценности. Не фашизм, понимаете, не сепаратизм, не радикализм, не экстремизм. У нас единая ценность, наша победа. Наши предки передали нам это государство.
Правоохранительным органам известно о намерениях националистически настроенной молодежи вечером появиться на Манежной. Движение 11 декабря не скрывает своих намерений и размещает анонсы на доступных сайтах. Акция Конгресса народов Кавказа и вовсе санкционирована московскими властями. Столичные правоохранительные органы теперь интересуют другой вопрос. Кто призывает радикалов провести 15 февраля акцию памятника Пушкину под тем же лозунгом «Один за всех и все за одного»? Информация проверяется, устанавливается, организаторы этого мероприятия заявляют в правоохранительных органах столицы. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Накануне президент Египта Хосни Мубарак в своем телевизионном обращении к народу заявил, что не будет баллотироваться на сентябрьских президентских выборах. Он пообещал, что часть своих полномочий передаст вице-президенту Омару Сулейману. Вопреки ожиданиям, Мубарак не ушел в отставку. Манифестанты заявляют, что протесты продолжатся. Объявлено об их намерении провести сегодня в Каире многотысячный марш к президентскому дворцу. О последних событиях в Египте мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателем московских новостей, экспертом по арабской проблематике Еленой Супониной.
Вам понятно, почему Мубарак так цепляется за власть? Почему он не уходит?
Хосни Мубарак цепляется за власть не ради власти. Он, собственно, не цепляется за власть. Он ее постепенно передает своему заместителю, нынешнему вице-президенту Омару Сулейману. Есть очень большая разница в том, как повел себя египетский президент и тунисский президент Зейн Аль-Абидин Бен Али, который в середине января бежал из страны. Хосни Мубарак проявляет настоящую силу характера. Я с ним брала интервью несколько лет назад, и у меня впечатление такое, что это крепкий орешек, но он не любит власть ради нее самой. Он в какой-то степени даже патриот своей страны, и он очень хорошо знает эту страну. В Египте проживает сейчас около 80 миллионов человек, а ежегодный прирост населения – это где-то 1 300 000. И это страна, где 40% населения живет где-то меньше, чем на $2 в день. И если в этой стране произойдет резкая смена власти, то тогда это грозит кровавой междоусобицей.
Хосни Мубарак проводил совещание, переговаривал с вице-премьером Омаром Сулейманом. Очевидно, это было показано еще и для того, чтобы видеть, что президент сохраняет самообладание, они говорили абсолютно спокойно. Проходило и совещание Высшего Совета Армейского без присутствия Хосни Мубарака. Но, тем не менее, очевидно, он вел переговоры и с руководством армии, которое заявило, что возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране. Что говорит вам опыт человека, который много лет занимается ситуацией в Арабском Востоке? Просчитали ли они все то, что связано с возможными народными выступлениями после этого?
Просчитать все в данной ситуации невозможно, потому что мы имеем дело с толпой, и мы имеем дело со страной, которая находится на грани гражданского кровавого конфликта. В Египте уже погибло более 300 человек и несколько тысяч человек ранены. Вот просчитать все шаги невозможно даже египетскому генералитету, которые, собственно, уже во многом просчитались, когда не догадались, к чему может привести игнорирование социальных требований населения. Ведь демонстрации в Египте такого масштаба, они бывали и раньше, но на этот раз они оказались неожиданностью и для египетских властей. А опять-таки то, что делает Хосни Мубарак, это, на мой взгляд, выглядит более разумным и может привести к более положительным результатам, чем как если бы он сейчас отказался от власти. Он уже пошел на многочисленные требования оппозиции. Он изменил ряд статей с Конституции, это 70-е статьи, несколько, которые имеют отношение к президентским выборам и к парламентским выборам. И эти демонстрации уже привели к важному итогу. Хосни Мубарак, по сути, отказался от наследственной передачи власти.
Означает ли сказанное вами, что Хосни Мубарак должен был заручиться поддержкой армии? Представляется, что как раз генералитет и есть сейчас ключевая сила политическая в Египте, где оппозиция раздроблена.
Генералитет армии сейчас на стороне Мубарака. Говорить о всей армии в целом, что она полностью поддерживает нынешнего президента, я бы не стала, потому что армия в Египте разношерстна. В конце концов, лейтенант Халид Алисламбули, который в 1981 году убил президента Анвара Садата, это тоже представители египетской армии. Там очень сильны и исламистские настроения, и тоже очень много бедных людей, которым, возможно, Хосни Мубарак надоел. Но главное, что его пока не предает его собственное окружение. И в том числе ему повезло с тем, что верными ему человеком оказался руководитель спецслужбы Омар Сулейман. Хосни Мубарак, по-моему, все-таки сделал большую ошибку, когда несколько лет назад еще не назначил Омара Сулеймана своим заместителем и не передал ему власть, вместо того, чтобы думать над тем, как отдать его собственному сыну. Демонстранты добились своего, и хотелось бы, чтобы они сейчас проявили разумность и дали Хосни Мубараку уйти достойно. Он фактически до сентября уже не будет правителем страны. Правителем страны уже стал его заместитель Омар Сулейман.
О последних событиях в Египте мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателем московских новостей, экспертом по арабской проблематике Еленой Супониной. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге России ведется поиск нескольких человек, которые могли приехать из Казахстана для осуществления терактов. В Тунисе власти заявили о задержании члена вооруженной группы, связанной со свергнутым в январе президентом Зином Эль-Абидином Бен Али. В Китае, по сообщениям правозащитников, избит находящийся под домашним арестом известный адвокат Чен Уанчин. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 12:07 в эфир выйдет программа «Час прессы». Какие рецепты предлагают власти для ликвидации межэтнической напряженности в стране? Ведет программу Виктор Резунков. Новости культуры продолжат программу «Время свободы». Де юре год Франции в России закончился. Де-факто он продолжается. На 4 дня сцена Большого театра отдана Парижской национальной опере, рассказывает Марина Тимашева.
После 20-летнего отсутствия в Москве вновь появилась балетная труппа Парижской национальной оперы. Каждый вечер Гранд-Опера показывает 3 одноактных балета. «Сюиту в белом» Сержа Лефаря, «Болеро» Мариса Бежара и «Орлезянку» Ролана Петти. На мой вопрос, неужели все эти годы, все эти спектакли сохранялись в репертуаре театра, отвечает глава балетной труппы Бриджит Лефевр.
Значит, для больших трупп вопрос репертуара всегда очень важный и сложный. Привозя сюда эти 3 названия, мне хотелось показать не академический, не модерновый, а неоклассический балет. Вот эти 3 названия, которые вы видите, именно представляют собой неоклассику и охватывают собой практически половину 20 века. И чтобы иметь возможность их прокатывать и показывать публике, мы делаем это так, что один год идут одни названия, а другой год идут другие названия. Но в любом случае, те произведения, которые мы их показываем, вот эти уже созданные балеты, они все-таки принадлежат именно этому, неоклассике.
И из привезенных балетов 2 бессюжетные, если, конечно, не считать сюжетом внутренние переклички с наследием классического танца «Сюиты в белом» и развитие мелодии языком тела в «Болеро». «Болеро» известно в России вообще больше, чем другие спектакли, в первую очередь благодаря исполнению Майи Плисецкой. Напомню, что у него есть 2 версии, мужская и женская. В Москве показывают обе. Танцуют Николай Лариш и Марианьес Жило. Что до «Орлезианки», то это трагическая история молодого крестьянина, который никак не может забыть прекрасную девушку из Арля, а потому незадолго до свадьбы с той, которую не любит, выбрасывается из окна. Впрочем, если сюжета не знать, можно подумать, что юноша грезит какой-то мечтой, неким идеалом, может быть, и не женским вовсе, а, например, свободы. На генеральной репетиции потрясающе танцевал Жереми Беллингар. вопрос, чем обусловлен выбор именно этих балетов для московских гастролей, Бриджит Лефевр ответила.
Подбирая эту программу, вот я остановилась на «Сюите в белом» Сержа Лефоря, потому что этот балет представляет собой каким-то образом и традиции русского балета, и связи русского и французского балета. И кроме того, оркестр Большого театра будет работать вместе с нами, и таким образом французскую музыку будут исполнять русские музыканты.
Программа составлена очень грамотно. Тут и лирический аристократизм «Сюиты в белом», и изощренная народность «Арлезианки» и властная эротичность «Болеро». К тому же третий спектакль очень хороши для демонстрации возможностей лучшей балетной труппы мира и того, что называется французским стилем. Этуаль парижской оперы Жозе Мартинес объясняет, что же это такое.
Часто говорят, что Россия обладает совершенно исключительным пор-де-бра, совершенно исключительными руками, а французы исключительными ногами. Но мне кажется, что вот то, что демонстрирует балет «Сюита в белом» Сержа Лефоре, то, что отличает французскую школу, это именно техническая чистота исполнения, основанная на исключительной четкости.
Возразить Жозе Мартинесу решительно нечего, тем более, что со следующего года он станет большим начальником, возглавит балетную труппу Мадрида, ту самую, которую совсем недавно покинул Начо Дуато. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как провинциальные язычники бьются за выживание. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Штат Аризона в четверг вчинил судебный иск федеральному правительству, требуя компенсировать гигантские расходы на борьбу с преступностью среди нелегальных иммигрантов и принять дополнительные меры по охране границы с Мексикой. Штат обвиняет федеральные власти в том, что те не выполнили свою конституционную роль, не защитили территорию штата и страны от иностранного вторжения, в данном случае вторжения миллионов незаконных мигрантов. Многие юристы с сомнением относятся к новаторской идее судебного преследования государства за неспособность закрыть границу. Они рассматривают этот иск как ответ Аризоны на иск Министерства юстиции, оспаривающего конституционность миграционного закона, принятого штатом в прошлом году. В своем иске штат просит суд пересмотреть систему федеральных компенсаций штатам расходов на преследование и содержание в тюрьмах нелегалов, совершивших преступления. В прошлом году Аризона получила от государства 10 миллионов долларов на эти цели и 125 миллионов выложила из своего кармана. Тем не менее, неожиданная победа штата, если она состоится в судебном противостоянии с государством, может заметно сместить баланс сил в отношениях штатов и федерального центра в пользу штатов. Врач-иммигрант из Доминиканской Республики был приговорен к году тюремного заключения за редкое преступление – хирургическую замену кожи на кончиках пальцев для того, чтобы изменить отпечатки пальцев. 62-летний врач подробно рассказал пациенту о том, как пройдет процедура, и был готов приступить к ней, когда выяснилось, что пациентом является агент антинаркотической службы. По словам представителей спецслужб, перемена отпечатков пальцев становится все более популярной и прибыльной для специалистов процедурой после введения дополнительных телеметрических проверок при въезде в США. Секундное сканирование отпечатков пальцев на въезде в США дает возможность сотрудникам иммиграционной службы моментально проверить личность въезжающего в многочисленных базах данных. Считалось, что отпечатки пальцев подделать сложнее, чем паспорт. Но, судя по сравнительно невысокой цене, 4,5 тысячи долларов за процедуру, американским пограничникам потребуются более надежные системы контроля. Предыдущее подобное дело рассматривалось в суде в Пенсильвании 3 года назад. Врач-мексиканец обвинялся в том, что он подменил наркоторговцу отпечатки пальцев кожей с подошвы. Свобода вероисповедания в США резко попирается в отдельных отдаленных местах, уверяют поклонницы богини-матери. Они обвиняют местные власти в небольшом городке в штате Нью-Йорк в неуважении язычества. Владимир Морозов выслушал жалобы язычниц.
Несмотря на то, что федеральное правительство США считает язычников религиозной группой, власти на местах иногда создают язычникам немало трудностей. В нескольких десятках километров к северу от Нью-Йорка, посреди Кацкильских гор, расположен языческий храм и монастырь с длинным названием.
Matrium of Sabel Magna Mater.
Это значит «дом великой богини-матери». Мы верим, что именно она создала Вселенную. Именно так понимали мир и религию в древности. Священник Кэтрин Плотин считает, что ее религии 12 тысяч лет, то есть она куда древнее и христианства, и ислама, и иудейства. Когда-то давно новые религии подмяли нас под себя и притесняют сейчас. Город Кацкил, где находится дом великой богини, требует, чтобы язычники платили налог на собственность. Храм и монастырь помещаются в обшарпанном здании бывшей гостиницы «Центральная», построенной 160 лет назад. Мы, четыре женщины, купили этот дом несколько лет назад и оборудовали тут языческий центр. Мы не имеем права получать от него никакого дохода, потому что отказались от права собственности, и здание принадлежит нашей церкви. Однако Дэниел Винцелет, адвокат, представляющий город, считает, что здание используется в основном как жилье и только иногда как церковь. Кэтрин Плотин признает, что в доме живут три женщины. Значит, доводы адвоката верны? Это фальшивые доводы. У нас не общежитие, не доходный дом, а монастырь. Мы живем по правилам, которые соблюдают монашки в монастырях бенедиктинцев уже 1500 лет. Кэтрин рассказывает, что тут ежедневно проводят религиозные службы. Иногда на них приезжают десятки людей. Некоторые у нас останавливаются, точно так же, как принято в христианских монастырях. Все монастыри вокруг освобождены от налогов. Нам просто неоткуда взять $5,500 в год, которые с нас требует город. Грозят выселением, но это даст повод к судебному процессу о дискриминации. Кэтрин Плотин готова к борьбе. Она считает себя потомком женщины, безвинно повешенной в городе Салем во время процесса над ведьмами 300 с лишним лет назад. «В Америке язычество на подъеме», — говорит она, и добавляет. «Я уверена, что за нашей историей следят в других городах и штатах. Не исключено, что им предстоит такая же борьба».
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В 11:07 слушайте программу «Время гостей». Кого в России привела бы к власти революция, а кого свободные выборы? В программе дискутируется председатель партии «Право и дело» Леонид Гозман и публицист Александр Скобов. Ведет программу Михаил Соколов. А я напомню тему сегодняшней дискуссии в программе «Время свободы». Сегодня в Москве встретятся министры иностранных дел России и Японии. Одна из тем переговоров – территориальный спор о четырех островах Южно-Курильской гряды. На каких условиях вы допускаете передачу Японии спорных островов? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Примерно через 5 минут я жду ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и небольшое сообщение от одного из наших радиослушателей. Пишет нам Александр из Сызрани. Ни при каких сегодня они получат Курильские острова, завтра потребует остров Сахалин. Эту дискуссию продолжим после краткого.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. От руководства Египта ждут заслуживающего доверия конкретного и понятного плана по демократизации в стране, заявил в четверг президент США Барак Обама. По его словам, многие египтяне сомневаются в готовности власти осуществить переход к демократии. В четверг, обращаясь к народу, президент Египта Хосни Мубарак вновь отверг призывы немедленно подать в отставку. Вице-президент Омар Сулейман, которому Мубарак пообещал передать часть своих полномочий, призвал участников многодневных акций протеста в Египте разойтись по домам. Манифестанты заявляют, однако, что протесты продолжатся. У берегов Южной Кореи продолжаются поиски 7 пропавших без вести российских моряков, затонувшего судна «Александра». Погода пока благоприятствует проведению операции, сообщили Интерфаксу в Владивостокском морском спасательно-координационном центре. В Перми начались работы по разбору завалов на месте сгоревшего торгового склада. Как пояснили Тартас в региональном центре МЧС, в четверг, когда произошел пожар, приступить к поиску пропавших без вести людей было невозможно. Пропавшими без вести считаются 10 человек. Жертвами пожара стали 8 местных жителей. На юге России ведется поиск нескольких человек, которые могли приехать из Казахстана для осуществления терактов. сообщили Интерфаксу. В правоохранительных органах, по их данным, разыскивается группа из 5 человек, в которой есть и мужчины, и женщины. Правящая Народная демократическая партия Казахстана проводит сегодня съезд, на котором, как ожидается, состоится выдвижение кандидатуры действующего главы государства Нурсултана Назарбаева в президенты республики. В Пакистане сотрудник американского консульства Реймонд Дэвис останется под стражей еще на 2 недели. Такое решение вынес сегодня суд в Лахоре, где американец был арестован 27 января после того, как по данным следствия застрелил 2 местных жителей. По словам самого Дэвиса, он был вынужден защищаться, так как на него напали и хотели ограбить.
О последних событиях рассказала Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Японии. В последние месяцы отношения двух стран заметно ухудшились. Это связано с визитом президента России на Курильские острова, последовавшими за этим резкими высказываниями главы японского правительства и акцию посольства в Москве и Токио. Перед вылетом в Москву глава японского МИДа Сэйдзи Мэйхара отметил, что с точки зрения международного права эти 4 острова – часть Японии. Ранее президент Медведев заявил, что группировка российских войск, дислоцированная на Южных Курилах, будет перевооружена для обеспечения безопасности островов. О российско-японских переговорах и о споре Москвы и Токио о Курильских островах корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседовал с востоковедом профессором МГИМО Сергеем Лузяниным.
Когда между двумя странами подобный конфликт, каков может быть итог переговоров, и не случится ли так, что спорный вопрос вообще не будет подниматься? И как вы считаете, правильно ли в такой ситуации острых вопросов избегать?
Я думаю, что эта встреча будет носить рабочий характер, полузакрытый, если угодно, для СМИ, поэтому острые вопросы территориальные, конечно, будут обсуждаться, но очевиден результат, непримиримость двух позиций, двух сторон. Но дело здесь в другом. Здесь, видимо, есть некоторые новые акценты, поскольку на днях из Японии пришло официальное заявление, что заявление премьер-министра Кана – это его личная точка зрения. Из этого можно сделать вывод, что в МИДе, видимо, какие-то есть другие нюансы. И, насколько я знаю, часть японских чиновников говорят о том, что требовать возвращения всех 4 островов – это тупиковый вариант и недальновидная политика. Хотя общая эта линия Японии ясна. Акцент на возвращении всех 4 островов. И второй момент, тоже очень важный, японское руководство, вот в частности премьер-министр, более что ли жестко, более плотно завязаны на внутренних электоральных интересах. В этом смысле их линия более жесткая, бескомпромиссная, в отличие от предыдущих правителей Японии.
Прямо перед визитом в Москву японский министр иностранных дел заявил, что с точки зрения международного права северные территории, вот эти 4 острова, это часть Японии.
У них логика очень простая. Первый официальный российско-японский договор середины 19 века определил суверенитет Японии над этими островами. Если бы мы исходили из этой логики, то, боже мой, что бы было. И поэтому с точки зрения международного права здесь, конечно, ключевыми являются даже не двухсторонние договоры, а ключевой акт после Второй мировой войны — Сан-Франциско система договоренностей, где черным по белому записано: суверенитет Японии распространяется на 4 японских острова. Ну, то есть, собственно, японских островов, я имею в виду Хонсю и так далее. И никакие Курильские острова там не упоминаются. Этот итоговый документ международно-правовой, итогов азиатской части Второй мировой войны и подтверждение де юра суверенитета Японии именно в рамках территории нынешней Японии, они остаются незыблемыми.
А вот, у Японии есть еще с какими-либо государствами территориальный конфликт?
Кроме России, у Японии есть территориальные споры, но они, может быть, не такие системные, вот в частности с Китаем. У Китая называют эти острова спорные Дяо Юйдао, а Япония называет эти острова Синкаку. Ну и у них идет спор уже 30 с лишним лет. С другой стороны, это не помешало Японии и Китаю подписать мирный договор в 79 году, оставив за скобками этот территориальный спор. И российская дипломатия пытается убедить японцев воспринять этот опыт.
Вы сказали несколько слов о Китае, и я хотел спросить, сравнивают ситуацию с Курилами и ситуацию, когда Россия передала острова Китаю. Это некорректно.
Не Нет, это не совсем корректно, потому что методологически это разные вопросы. Здесь как раз из международного права все страны, у которых граница проходит по общей реке, демаркация или делимитация границы проходит именно по фарватеру реки. И, исходя из этой логики, два острова небольших мы должны были вернуть просто за 30-40 лет и конфликта, и периода нормализации. Эти острова де-факто находились под нашим влиянием и считались российскими, но формально де-юре они все-таки были за фарватером, то есть на китайской воде, так в кавычках, грубо говоря. Ну, повторяю, здесь нет пересмотра итогов Второй мировой войны, но здесь приемлемо то, что шаг за шагом российско-китайские стороны, начиная с 92-го года, шел этот процесс степ-бай-степ.
А у России с Японией тоже был вариант степ-бай-степ?
Да, и, кстати, в эпоху президента Ельцина такой вариант был. Но как только российские дипломаты начинали предлагать обсуждение его, японцы сразу же воспринимали это как слабость, говорили, нет, 4, а потом договор. И эта позиция, собственно, и сохранилась, она и не изменилась.
О российско-японских переговорах мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседовал с востоковедом, профессором МГИМО Сергеем Лузяниным. На каких условиях вы допускаете передачу Японии в спорных островов? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. Владимир из Москвы на прямой связи с нашей студией сейчас. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы со мной говорите?
Да, да.
Я по этому вопросу вот что хочу сказать. Время требует новых решений, и нам пора отказаться от имперских замашек и перестать грозить тополями и ВДВ соседям и миру. Надо кардинально пересмотреть проблему спорных территорий, не закусывать у дела, а честно отдать Карельский перешеек финнам, северные территории, Японии, Чечне дать возможность жить без наших финансовых вливаний за границей России, но предварив это референдумом только с одним вопросом: нужна ли россиянам Чечня? И я считаю, что даже это малое поднимет, уж если не нашу экономику, то хотя бы мировое уважение к России. Спасибо за внимание.
Это было мнение Владимира из Москвы, из Московской области до нас. Алекс дозвонился. Здравствуйте, Алекс, вы в прямом эфире.
Доброе утро. Я с горечью слышу информацию о усилении военной группировки на Курильских островах. И вот только что господин перед уважаемым Владимиром заявил, вот они что-то там потребуют. Кто такой они? Это древняя культура, где сочетается с новейшими технологиями высокие нравы. Это они, которые в 41-м году, когда немцы стояли под Москвою, выполнили условия договора. Они – это люди, которые позволили нашим жителям Дальнего Востока, брошенного в 90-е годы, автомобилями, которые привозили, покупали. Я встречался с японскими учеными. Это высокоинтеллектуальные, это прекрасные люди. Я без всяких условий, чтобы отдать какие-то острова на совместном проживании. Не только на Курильских островах и на Дальнем Востоке. Сейчас 21 век. Нужно, согласен с предыдущим господином, забросить топоры войны и жить по новым правилам. Спасибо.
Это был Алекс из Московской области. Хочу зачитать сообщение от Ивана из Москвы. Положительное и разумное решение японских островов могло бы принести большую пользу российскому народу, одной из самых развитых в мире стран. Однако российское руководство заинтересовано только в личных интересах, а поскольку никаких дивидендов от этих островов российское руководство получить не может, то оно очень упорно продолжает сохранять обостренность в этом вопросе. Петр из Москвы сейчас до нас дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я себя не считаю Иваном Васильевичем, который меняет профессию и территорию. У меня нет никаких рецептов по передаче этих островов Японии. Все-таки Советский Союз обещал Соединенным Штатам оказать помощь в войне против Японии. Это было сделано еще в 41-м году или где-то в начале 42-го года. 1942 года. Вот это стоило нам миллионов жертв в Великой Отечественной войне, и в том числе на Дальнем Востоке. Мой отец, кстати, провел все годы Второй мировой войны в войсках, и в Токио он закончил свой военный путь. Но передача этих островов может случиться. Она может случиться тогда, когда наша элита сочтет, что их детям, скажем, да, ну вот я вчера поединок смотрел по «России-1», Вот Алексей Венедиктов говорит, мой ребенок имеет больше возможностей, чем это было в Советском Союзе. Но вот Советский Союз был развален для того, чтобы дети элиты Алексея Алексеевича имели больше возможностей в этом мире. Ну, то есть по достижению каких-то своих интересов личных, там, семейных и так далее.
Петр, вот наши... простите, я вас перебью, но давайте просто ближе к нашему вопросу и дадим высказаться.
Если наша элита сочтет, что ее детям это будет выгодно для того, чтобы продвинуться по жизненной лестнице, там, в смысле образования, богатства, успехов, она это сделает без всяких референдумов. Так, как
Петр, спасибо.
Это...
Есть у нас еще один звонок. Владимир из Калининграда до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы что хотел сказать, что мне жаль тех детей, тех людей, которые там проживают столько лет в свинских условиях. И я бы что предложил господину Медведеву? Нахлобучить на всех, на всю верхушку России и парламент униформу Юдашкина и отправить туда защищать эту территорию. А те, кто не согласен, что, чтобы, что те острова каким-то образом надо то ли передать, то ли как-то надо поделить, то ли как-то надо тех людей, которые там живут, пожалеть хотя бы, и детей, и так далее. То есть надо японцев приглашать туда. Приглашать туда на совместных каких-то на паритетных условиях. А те, кто не согласен, пускай едут туда жить, работают там. Просто так. И вот я из Калининграда. Я мечтаю, что Калининград когда-нибудь, зря разрушили Берлинскую стену, вот отделиться бы от России этой стеной, Калининградская область, и влиться в Шенгенскую зону.
Спасибо. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, на каких условиях вы допускаете передачу Японии спорных островов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит Сергей Сининский.
Альянс двух автомобильных компаний, французской «Рено» и японской «Ниссан», рассчитывает в 2011 году увеличить до контрольного пакета свою долю в российском «АвтоВАЗе», заявил глава Альянса Карлос Гон, отметив, что соответствующее предложение от правительства России поступило в конце прошлого года. Сейчас компания «Рено», владеющая 44% акций «Ниссан», принадлежит 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа». Такими же пакетами владеют государства. Корпорация «Ростехнологии» и российская инвестиционная компания «Тройка Диалог». Остальные акции находятся в свободном обращении. Международные резервы России за период с 28 января по 4 февраля увеличились примерно на 0,5% и составили $487 миллиардов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет $2,850 миллиардов, а в Японии – $1,100 миллиардов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта может составить $363-$364 за тонну, примерно на $17 выше действующей ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. За период с 15 января по 9 февраля, по данным Министерства финансов, средняя экспортная цена российской нефти Urals составила примерно $95.3 за баррель. Или более $695 за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 1 по 7 февраля повысились на 0,5%. Недели ранее рост этих цен составил 0,6%. Общемировой спрос на нефть в 2011 году составит в среднем 89,3 миллиона баррелей в день, на 1,5 миллиона баррелей или на 1,7% больше, чем в 2010 году, прогнозирует Международная энергетическое агентство. В прошлом году спрос на нефть в мире вырос на 2,8 миллиона баррелей в день, или на 3,3%, составив в среднем 87,8 миллиона баррелей ежедневно.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В четверг, обращаясь к народу, президент Египта Хосни Мубарак вновь отверг призывы немедленно подать в отставку. Манифестанты объявили о намерении провести сегодня в Каире многотысячный марш к президентскому дворцу. На юге России ведется поиск нескольких человек, которые могли приехать из Казахстана для осуществления терактов. В Китае, по сообщениям правозащитников, избит находящийся под домашним арестом известный адвокат Чэнь Гуанчэнь. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В нашей программе пришло время обзора прессы, и сейчас ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас ждем от вас более подробного рассказа от вчерашнем неожиданном визите Дмитрия Медведева на Киевский вокзал.
Который не вовремя прибыл на первый путь. Цитирую я «Коммерсант» и продолжаю делать это же самое. Посещение вокзала с проверкой выполнения президентского поручения по обеспечению безопасности на транспорте не стояло в графике президента, поэтому перед входом на Киевский вокзал снег не был убран, а в Москве, напоминает «Коммерсант», второй день сильный снегопад. И президенту с министрами пришлось бороться с сугробами. Первое, что увидел, чем возмутился Дмитрий Медведев, на входе в вокзал не было не только рамок металлодетекторов, но и ни одного сотрудника МВД. На глаза президенту на входе попался только сотрудник ЧОПа, который не смог объяснить, где сотрудники МВД и где рамки. Не попались сотрудники МВД на глаза президенту и в зале. Остановившись в центре зала, господин Медведев поднял вверх указательный палец и почти с восторгом, который, правда, не сулил ничего хорошего, поделился наблюдениями с Рашидом Нургалиевым. Посмотрите, ни одного сотрудника МВД в зале, ни одного. Господин Нургалиев восторга президента разделить не смог и лишь мрачно покачал головой. Тут Дмитрий Медведев заметил обращенные на него взгляды ошарашенных граждан, сидящих в зале ожидания. «Вот, сидят только люди, улыбаются. Здрасте!» – кивнул на ходу ближайшей скамейки Дмитрий Медведев. Затем вся делегация, руководствуясь указаниями того самого сотрудника ЧОПа, на входе направилась в кабинет к начальнику вокзала. В поисках кабинета делегация сначала попала в комнату с сотрудницами дирекции. «Где тут кабинет директора?» – спросил с порога Дмитрий Медведев. Последовала немая сцена, затем дамы все же очнулись и смогли указать, куда идти. Начальник вокзала Вадим Двенадцатов, на свое счастье или несчастье, оказался на месте. С него и начался президентский разнос. «Где милиция? Как контроль осуществляется? В зале никого нет. Они обязаны ходить?» – обратился к нему президент. Ошарашенный не меньше граждан и сотрудниц начальник вокзала как-то справился с онемением. Глубоко вздохнул и отрапортовал президенту, что в здании установлены 3 поста охраны и 64 камеры видеонаблюдения. Господин Медведев с интересом его выслушал. «Ну, одевайтесь, пойдемте», — сказал он. Господин Двенадцатов обреченно натянул дубленку. Пополненная им делегация двинулась в комнату дежурного по вокзалу. Еще более ошарашенному, чем граждане и начальник вокзала, дежурному был задан тот же вопрос. Почему в зале нет ни одного милиционера? Тот подскочил, вытянулся по стойке смирно и трясущимися руками начал набирать внутренние номера и выяснять, где его подчиненные. но выяснить не удалось. Не дождавшись ответа, президент вместе с сопровождающими лицами вышел на перрон. К несчастью для начальника вокзала и, как показал дальнейший ход событий, для всего руководства РЖД, на перроне, кроме пассажиров, также никого не было. В ходе осмотра господин Двенадцатов, пытаясь спастись, всю дорогу рассказывал Дмитрию Медведеву об усилении контроля на вокзале и уже выпущенном соответствующем распоряжении. Через каждые 2 часа дежурные вместе с УВД проводят проверки, осматривают подвальные помещения. Господин Двенадцатов все это рассказывал. Я писал письма о необходимости установки рамок металлодетекторов. Дежурный милиционер ранее также доложил, что вопрос по поводу установки рамок ставился еще 10 дней назад. «Все понятно», — обратился президент к Рашиду Нургалиеву, который уже был мрачнее тучи, и механически кивнул в ответ. «Это такой же объект транспортной инфраструктуры, как метро и аэропорты, а тут дырки. Чтобы завтра все было сделано, поставить рамки», — потребовал Дмитрий Медведев от главы МВД. Затем он обратился к генпрокурору Юрию Чайке, и более-менее прояснилось, кто будет крайним. «Юрий Яковлевич, надо разобраться с РЖД». В ходе беседы Дмитрий Медведев вспомнил о своем посещении станции московского метро «Охотный ряд», где ему продемонстрировали вполне успешное исполнение его поручения по оснащению транспортной инфраструктуры системами безопасности. Правда, рамки после посещения президента, напоминает «Коммерсант», опять убрали. Сравнение с метро шло, опять же, не в пользу железной дороги. Закончив осмотр, президент пригласил министров в Кремль на совещание. Открывая совещание, он первым делом позвонил главе РЖД Владимиру Якунину и объяснил ему, что ситуация на Киевском вокзале выглядит, мягко говоря, абсолютно непригодно, и что оценка за обеспечение безопасности на вокзале неудовлетворительная. Далее опять цитата. «Поручаю вам на всех вокзалах города Москвы навести порядок и в 3-дневный срок доложить мне», заявил Дмитрий Медведев, не разрешив господину Якунину ничего доложить, несмотря на его просьбы. «У меня все уже на ушах стоят», успел лишь сообщить глава РЖД. Но это вот о том, как происходил этот визит. А теперь процитирую газету «Ведомости». Человек, близкий к администрации президента, говорит, что главные выводы по сегодняшнему мероприятию как раз и будут сделаны в отношении РЖД и ее руководителя. Ему настойчиво прочат отставку. Правда, источник «Ведомости» полагает, что понадобится не одно мероприятие такого рода, чтобы добиться этого.
О том, как вчера Дмитрий Медведев посетил Киевский вокзал, основываясь на сегодняшних публикациях в российских газетах, рассказала моя коллега Валерия Шабаева. Спасибо, Валерия. Продолжается программа «Время свободы». В Берлине проходит международный кинофестиваль «Берлинале». И сегодня наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к кинематографу. Что смотрят граждане страны? Слово Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Более 80% опрошенных Левада-центром, по последним замерам 85%, в ответ на вопросы социологов регулярно заявляют, что мир кино их интересует. Совершенно не интересуется им только 4% граждан. А вот какое именно кино смотрят люди, это уже другой вопрос. Результаты исследований по этому поводу комментирует ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
Россияне в большинстве своем очень любят смотреть кино. Это еще идет с советских времен, когда кино было самым массовым доступным развлечением. Принципиальная разница нынче заключается в том, что кино в основном смотрят по телевизору или, ну, сначала с 90-е годы на видеомагнитофон. Перешло это киносмотрение вместе с телевидением. Теперь на DVD-плеерах. В кинотеатры ходят россияне очень редко. То есть динамика очень резкого сокращения по сравнению с 90-м годом, когда примерно треть россиян хотя бы несколько раз в месяц посещала кинотеатр. Сейчас это не более 10%. В основном это, конечно, молодые люди, живущие в крупных городах, где, собственно, и есть вот кинотеатры нового типа, по-другому уже обустроенные, на привычный такой для западного кинозрителя манер, когда поход в кино – это такое достаточно большое развлечение.
А как вы это оцениваете? Хорошо это или плохо, что люди перестали ходить в кино и сидят дома, смотрят телевизор?
Нет, ну, конечно, это плохо. Во-первых, это видно хотя бы по нашим данным. Вот когда мы в конце года спрашиваем респондентов, как какой фильм вам понравился больше всего в прошлом году, то совершенно точно видно, что люди действительно не ходят в кино, потому что новинок там практически бывает, ну, в лучшем случае, одна. А в основном это фильмы, которые люди досматривают, конечно, по телевидению гораздо позже, называются фильмы там двухгодичные, трех-, пяти- и десятигодичной давности. То есть кинотеатр перестал местом такого культурного, как бы, для всего общества культурного, событийного времяпрепровождения и представления о том, что происходит актуально в кино, у большинства людей нет.
А, кстати, в какой мере интересуют граждан страны международные кинофестивали?
Ну, тут трудно сказать, это опять-таки тоже можно смотреть только по телевидению, и, собственно, информации у нас о международных кинофестивалях мало, обычно они бывают только в каких-то коротких новостных сюжетах по основным каналам телевидения, которые, собственно, и смотрят наши сограждане, и, как правило, такие сообщения бывают более объемными, более подробными, если какая-то из наших картин завоевала хоть какой-то приз, а уж тем более получила главный приз. Более подробная информация дается часто на канале «Культура», но канал «Культура», как известно, смотрит очень небольшая аудитория. Молодежь, она гораздо лучше разбирается в новинках, конечно, кино, и тут ей в значительной мере помогает интернет, потому что через интернет информация распространяется очень быстро, и возможность посмотреть новые фильмы, скачивая их в интернете, тоже существует и пользуются ей очень широко. Это вообще третье по распространенности занятия в интернете среди тех, кто постоянно в нем находится. Это, опять-таки, молодые образованные горожане прежде всего. Вот на третьем месте у них скачивание фильмов и сериалов.
А какое кино предпочитают российские люди?
В основном люди смотрят блокбастеры, такое вот жанровое, развлекательное, дорогое кино с большим количеством спецэффектов. Вот это вот то, что собирает массовую аудиторию.
Вот если можно, расскажите подробнее об этом исследовании по итогам 2010 года, где вы уделили внимание кино.
Всегда побеждает, первую строчку занимает какой-нибудь, как правило, западный, иногда наш, правда, фильм, очень сильно раскрученный перед премьерными показами. Вот в этом году это «Аватар». А в остальном это фильмы, вот я могу просто перечислить там пятерку первых фильмов. Первый «Аватар», затем это «Брестская крепость», «Адмирал» — это фильм вообще 2008 года, который очень часто крутили по телевидению. Я думаю, что это такой догоняющий успех. Фильм «Учителя край» и тоже прошлогодний фильм «Катастрофа», если я не ошибаюсь, 2012. Вот, а далее там попадает в десятку и «Гарри Поттер» бесконечный, и «Сумерки», и «Кровь не вода». Это тоже там такая мелодрама 2009 года. В общем, я бы сказала, какая-то непонятная картина.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, россияне в массе своей перестали ходить в кинотеатры, отдавая предпочтение телевизору. Они плохо следят за новинками кино и предпочитают развлекательные фильмы.
Рассказывала моя коллега Вероника Вадем. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». О плюсах и минусах отмены перехода на зимнее время спорит первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, основатель общественного движения «Самарское время» Михаил Матвеев и интернет-предприниматель из Перми Валентина Мурзаев. Ведет программу Владимир Кармурза. Я с вами на этом прощаюсь, а следующую информационную программу «Свобода в полдень», который выйдет в эфир в 12 часов 7 минут, проведет мой коллега Михаил Соленков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации.
Стройка была заморожена. То есть в районе 400 семей не получили квартиры.
Милиции у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются.
Поверх микробов молодые люди наклеили фотографии Медведева, Путина, Жириновского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».